Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия я хочу привести вновь знакомое для нас место Священного Писания, однако оно остается таким же свежим, незаменимым, как мы каждый день едим хлеб, и он нам не надоедает, потому что каждый раз он приносит нам жизнь, удовлетворяет наш голод, лечит нас. Так и здесь, и сказал Иисус ученикам Своим, Луки 24:44, «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Это клятвенное обещание, когда здесь говорится «должно», это очень сильное слово в греческом языке, которое обычно употребляется в клятве и в военной команде. То есть, если это должно, то это здесь говорится, что никто этому не может помешать, потому что за этим стоит Бог. И Он клятвенно обещает, что все то, что сказано в Писании об Иисусе, в законе, пророках и псалмах, будет исполнено. Но самое чудесное в том состоит, что согласно Писанию, исполнение всего написанного во времени в отношении Сына Божьего относится также и к нам с вами, если мы являемся органической причастностью тела Христова. То есть, когда Бог будет исполнять и исполняет что-то для Иисуса, Он исполняет это вместе с нами, потому что Он поместил нас в Него, и коль мы в Нем, то это исполняется также и для нас. Поэтому это является первостепенной целью Бога, достижение которой предусматривает с нашей стороны ежедневное и совместное сотрудничество с Богом. И для достижения этой цели с нашей стороны необходима молитва веры, без которой, как написано, невозможно угодить Богу. А такой молитвой веры может называться только та молитва, которая может отвечать требованиям времени и требованиям устава, означенного и сокрытого Богом в Писании. Но чтобы творить такую молитву, необходимо обладать мудростью свыше, которой наделяются исключительно только те святые, которые обладают достоинством учеников Господа. Так как, исходя из Писания, только своим ученикам через искусство молитвы Бог открывал и открывает тайну своих намерений и тайну своей божественной сути, которую Он заключил в знамениях времен и в установленных им уставах. Одну из таких молитв, отвечающую требованиям времени и устава, обращенную Давидом в хвалебный псалом, мы, по милости Бога, как раз и обратили в предмет нашего исследования. Она записана в 143-м псалме, и я прочту первую часть этого произведения, этой молитвы. Псалом Давида. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани». «Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю, он подчиняет мне народ мой». Будем помнить, что молитвы Давида, как и других авторов Священного Писания, это творчество, которое выливается в поэзию и мелодию, восхваляющую Бога, волнующую сердце Небесного Отца и вызывающую Его ответную благодарность, Его благосклонность. Под приходом Давида к власти над своим народом Писание рассматривает наш приход к власти над нашим наследием в предмете нашего призвания или нашего предназначения. И в данной части этого молитвенного шедевра Святой Дух обозначил через Давида те сферы сотрудничества с Богом, благодаря которым Бог привел его к власти над его предназначением, в которых он как раз и выразил ту суть, кем для него является Бог, что для него сделал Бог, а также каким образом дать возможность Богу вести нас в наследие предназначенной им для нас великой и благословенной судьбы. Это 9 имен Бога, соработая с которыми Давид взрастил в себе плод Духа, состоящий из 9 свойств Бога. Именно благодаря приношению такого плода Давиду удалось выполнить свое предназначение и прийти к власти в границах своего призвания, чем он и прославил Бога. Мы коснулись уже первых 5 имен, с которыми сработал Давид, и которые привели его к власти над его предназначением, и стали изучать тайну, заключенную в 6 имени. Это выбор и решение Давида дать возможность Богу быть его прибежищем в исполнении своего предназначения. Изучая эту дисциплину, мы изучаем ее для того, чтобы Бог стал нашим прибежищем, чтобы мы также, соработая с Богом, могли дать Ему возможность стать нашим прибежищем. Слово «прибежище» задействовано в данной молитвенной песне как одно из имен Бога и как одно из божественных присущих только Богу достоинств. И определяется оно Писанием как «обитель Бога», «жилище Бога», «святилище Бога», «неприступный свет», «помощь Бога», «успех Бога», «надежда Бога». В то время как глагол «прибегать к Богу», как к своему прибежищу, как раз заключает в себе смысл, что должен сделать человек со своей стороны, чтобы Бог стал его прибежищем. И вот, кстати, значение, заключенное в слово «прибегать». Это приступать к жертвеннику, приступать или познавать Бога, входить во святилище Бога, приближаться к Богу, обращаться к помощи Бога, находить самого себя в Боге, выстраивать правильные отношения с Богом. Из чего следует, что прибежище Бога призвано привносить участие и силу Бога во все сферы человеческой жизни, чтобы давать человеку возможность и способность приступать к Богу и таким образом быть оплодотворяемым семенем Его Слова. Потому что всякий раз, когда Бог посредством Святого Духа позволяет человеку прибегать или приступать к Нему, то в соответствии такой близости мы всякий раз будем иметь соответствующий плод в той сфере, в которой мы к Нему прибегаем. Учитывая такие близкие отношения с Богом, для нас становится жизненно важным определить, как роль, которую отвел для себя Бог, так и роль, которую Бог отвел для человека. И для этой цели мы, как и в изучении предыдущих достоинств Бога, пришли к необходимости рассмотреть ряд таких вопросов. Это суть имени, заключенное в достоинство прибежища Бога, назначение, которое Бог заключил в это имя, цена за право прибегать в прибежище Бога и результаты того, что мы имеем прибежище Бога или можем туда прибегать. Мы уже рассмотрели первые два вопроса и приступили к рассматриванию третьего. Это какую цену необходимо заплатить, чтобы дать возможность Богу быть нашим прибежищем. Учитывая же, что условия, дающие нам право прибегать к Богу, находятся друг в друге и зависят друг от друга, мы решили рассмотреть семь условий, хотя их существует и больше, так как в этих семи условиях мы тем или иным образом все равно соприкоснемся с элементами других условий. Мы коснулись цены, заключенной в шести условиях, и остановились на седьмом. Это достойное вкушение пасхального агнца. Давайте прочтем, что действительно достойное вкушение пасхального агнца открывает нам доступ или же право прибегать к Богу. Книга Ездры, глава 6, 19-21. «И совершили возвратившиеся из плена Пасху в 14-й день первого месяца, потому что очистились священники и левиты, все они как один были чисты. И ели сыны Израилевы, возвратившиеся из переселения, и все отделившиеся к ним от нечистоты народов земли, чтобы прибегать к Господу Богу Израилеву». То есть здесь четко сформулировано, обозначено, что они это делали для того, то есть вкушали Пасху Господню, чтобы иметь право прибегать к Богу Израилеву. Итак, я вновь вкратце напомню, какие богатства заключил Бог в праздник Пасхи, прежде создания мира, чтобы он мог стать благословенной судьбой всех прибегающих к Богу. Во-первых, это защита избранного Богом народа от справедливого гнева Божия с единовременным приведением в исполнение суда Божьего над их врагами. «И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной». Во-вторых, это наше органическое и правовое приобщение или причастность к крови и к телу Христа. Всякий раз, когда мы едим хлеб сей или же пьем чашу сию, мы возвещаем смерть, но мы также становимся одно во Христе, одно тело. И поэтому, в-третьих, это возвещение смерти Господа, в которой мы торжествуем над грехом и обмениваемся судьбами со Христом. в момент вкушения Пасхи мы принимаем его чистую, а пресник – это чистая судьба. Кровь – это символ его жизни. В то время как в это время он забирает нашу порочную судьбу и бросает ее в бездну забвения. В-четвертых, это освобождение из рабства Египта, которое также стало возможным благодаря достойному вкушению Пасхи, то есть освобождение от своих эмоций, от власти эмоций, освобождение от своих страстей. В-пятых, это исцеление от болезни. Когда народ израильский вышел из Египта в эту пасхальную ночь, Бог исцелил буквально всех за счет вкушения, достойного вкушения Пасхи. В-шестых, это исцеление от унижающей нищеты, которое также происходит благодаря результатам достойного вкушения Пасхи, когда народ Божий вышел из Египта, то за счет того, что они вкушали Пасху, они обобрали Египет. Бог так сделал, что это вкушение Пасхи все богатства Египта передало в руки израильтянам. И в-седьмых, это юридическое право на обладание землей, в которой течет молоко и мед. То есть именно достойное вкушение пасхального агнца раскрыло им правовой доступ в ханаанскую землю, в землю обетования. Однако, чтобы эти семь назначений праздника Пасхи, заключенные в прибежище Бога, могли стать для нас реальностью, нам необходимо было выполнить 10 условий, предписывающих, каким образом приготовить пасхального агнца и каким образом вкушать его. Это выбор и отделение пасхального агнца, это удаление всякой закваски из своего дома, это помазание кровью перекладины и косяков дверей своего дома, это испечение всего агнца на огне, это припоясание самого себя поясом, это наличие обуви на ногах. Когда мы едим, мы должны иметь обувь на ногах. Это присутствие посоха в руках. Далее, есть следует всего агнца целиком. Есть следует с горькими травами. И в-десятых, есть следует с поспешностью. Первые семь условий, как вы видите, говорят, как приготовить агнца, в то время как последующие три говорят, как вкушать его. Мы рассмотрели уже шесть условий, предписывающих, каким образом мы призваны вкушать Пасху Господню, и обратились к рассматриванию седьмого. Это необходимость при вкушении агнца иметь в своих руках посох. То есть это не вот так палочку, на которую опираются, а это длинный такой выше человеческого роста трость, на которой вы держите в руках. И поэтому я прочту это место Писания, Исход 12:11. «Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью». Это Пасха Господня. Итак, давайте вспомним, в разных местах Писания слово «посох» приводится в значении жезла, в значении трости и в значении скипетра, что указывает на его неоднозначное применение. Когда говорится о вкушении Пасхи со своим посохом в руках, то следует учитывать, что этот посох при определенных обстоятельствах ранее стал посохом Бога или же его орудием, то есть он был посохом человека, его собственность, он на него опирался, но при определенных обстоятельствах, уже при вкушении Пасхи, прежде чем вкушать Пасху, этот посох стал посохом Божьим или же орудием, через которое Бог теперь может творить свои чудеса и свои знамения. То есть это мы разбирали в Моисее, и свойство Моисеева посоха было подарено всему народу израильскому, хотя действовал один Моисей. Но так как они приняли это учение и эту Пасху, то и их посохи должны были в их руках, и Бог через их посох для каждого из них будет производить и произвел чудеса и знамения. Все они были исцелены от унижающей нищеты, от болезни, из рабства все вышли и все вошли в ханаанскую землю. Я имею в виду все те, кто держали посохи в руках и достойно вкушали. Из чего следует, что существует большая разница между свойством и возможностями жезла человеческого и жезла Божия, так как все значение посоха, как принадлежащего Богу, так и человеку, практически представляет или заключает суверенную власть. Посох представляет суверенную власть человека. И несмотря на то, что жезл Божий обладает неизмеримой и сокрушительной властью, жезл человека на протяжении всей мировой истории постоянно бросает вызов жезлу Божию, то есть Божьей власти. И чтобы продолжить изучение мест, с позиции которых жезл Божий оспаривает свои права перед жезлом человека, претендующего на права Бога, я напомню 10 определений в назначении посоха, хотя их существует и больше. Во-первых, посох в значении жезла является в Писании одним из образных имен и достоинств Бога. Во-вторых, посох в значении жезла является одним из определений Слова Божьего, исходящего из уст Божиих. Жезлом уст своих поражу. В-третьих, посох в значении жезла является одним из символов, определяющих главное божество, которому поклоняется человек. Мы с вами говорили, что у египтян главное божество была кобра, змея. И поэтому жезл фараона был выполнен в виде змеи. То есть, голова змея венчала его. Вот такой был у него посох. У Иакова был обыкновенный пастушечий посох. Умирая, он поклонился наверх жезла своего, наверх своего посоха, что говорит о том, что этот посох стал посохом Бога, потому что наверх своего собственного посоха Иаков бы не поклонялся. Это не было уже его личное божество, потому что он поклонился Божьей власти. В-четвертых, посох в значении скипетра служил символом благоволения царской власти к своим слугам и своим домочадцам. Потому что благоволение, когда посох простирался к слуге или к домочадцу, это означало благоволение господина к своим домочадцам или даже к своему брачному партнеру, как это сделал царь Артаксеркс. Кстати, когда мы говорили, изучали этот момент, очень важно держать посох в своих руках, в оригинале означает простирать его по направлению к Богу. То есть благоволить к Богу. Человек, держащий посох в руках и вкушающий Пасху, это человек, который благоволит к Богу, ищет Бога, благодарит Бога. Это благодарный Богу человек за то, что он имеет в Боге. В-шестых, посох в значении трости являлся и использовался как один из измерительных приборов. Обычно он был 6 локтей, то есть практически почти как человека, иногда чуть выше человека, и поэтому им можно было измерять большие расстояния. В-седьмых, имя Бога в значении посоха и жезла призвано являться для святых одним из орудий успокоения. «Твой жезл и твой посох, — говорит Давид, — они успокаивают меня». В-восьмых, имя Бога в значении посоха и жезла является способностью обладать самим собою. То есть, когда Моисей взял за хвост свой посох, который сделался змеёю, он стал обладателем им. Теперь раньше он убегал от этого посоха. То есть посох владел им, а не он посохом. Теперь же, когда он взял его за хвост, потому что хвост – это рулевое управление змеи любых рептилий, и когда он взял за хвост, он перехватил рулевое управление. Мы знаем, что рулевое управление нашего духовного жезла, скипетра, посоха – это наш язык. Человек, управляющий своими устами, это совершенный человек. И он схватил за хвост, Бог говорит, бери за хвост. То есть путем исповедания, не то, что мы хотят наши чувства, а то, что мы решаем. Мы часто, вопреки наших чувств, говорим и решаем, и исповедуем, и тогда наши чувства успокаиваются и идут следом. То есть таким образом мы обладаем сами собою. Святые, которые не могут обладать, это те, которые отказываются исповедовать то, что необходимо, здраво, а исповедуют то, что говорят их чувства. Но когда вы вопреки чувств начинаете говорить, допустим, на своего обидчика во имя Иисуса Христа в молитве, «Я прощаю, такова моя воля, таково мое решение». Хотя ваши чувства кричат «Нет, ни за что!», а вы говорите «Молчать! Здесь командую я!» Вы в это время берете за хвост своего змея, он становится посохом Божьим в ваших руках. Бог говорит, вот теперь я буду творить знамения и чудеса, я произведу чудо, я излечу твою рану и облеку тебя моим прощением. В-восьмых, то есть в-девятых, имя Бога в значении посоха и жезла призвано вводить нас в узы завета и выдавать или же выделять из нас мятежников и непокорных. И в-десятых, имя Бога в значении посоха и жезла является орудием, при помощи которого пастухи пасли своих овец и вытаскивали овцу, если она куда-то попала, в пропасть где-то повисла или запуталась в тернии. Ее можно, потому что посох вверх закачивался рогатиной такой. Вот если низ ее был острым, иногда туда даже на деревянный этот острый наконечник одевалось медное острие или железное, и таким образом можно было вытаскивать другим концом. Можно было встретиться со львом, с медведем, с волком, и если вы этим большим длинным копьем, а им хорошо орудовали, можно было защищаться от зверей, а также от врагов. Итак, мы коснулись с вами дальше трех мест, с позиции которых жезл человека бросал вызов или противостоял воле Божией, чтобы помешать приготовлению человека Божия к достойному вкушению Пасхи Господней. И первое место – это тронный зал египетского монарха, под которым подразумеваются разумные возможности душевного человека, на который он полагается как на своего Бога. Именно там жезл Моисея поглотил жезлы жрецов. Во-вторых, это речная вода Египта, под которой подразумевается движение лжеучения, инспирируемое бесовским князем, потому что река Нил являлась божеством для египтян. То это практически, как мы с вами разбирали, лжеучение, инспирируемое бесовским князем и представляющее нечистого духа, выдающего себя за святого духа. Они-то не верили, что они поклоняются лжебожеству, они думали, это святое божество, это была их святыня. В-третьих, как мы с вами уже коснулись этого жабы, произведенной водами Египта, под которыми Писание подразумевает бесовские ополчения, находящиеся под командованием бесовского князя в предмете реки Нила. Мы видим в Откровении, читаем, и видел я трех нечистых духов в виде жаб, выходящих из уст пророка, лжепророка, зверя и дракона. То есть явно, что это ополчение, и их было столько много, что написано, египтяне не знали, что делать. Они вошли в спальню, в их квашни, даже войско фараона не могло защитить фараона от жаб. Когда фараон пришел спать, то они были у него и на подушке, и на простыне, и под кроватью, весь дом кишел жабами. То есть их было столько много, что они во все отверстия в дома залазили. То есть покрыли всю землю. Я не знаю, откуда такое множество взялось, но бесов весьма много в реке Нил, которой поклоняется душевный человек, полагая, что это его божество. Итак, давайте пройдем дальше и начнем рассматривать далее, каким образом жезл человеческий противостоит жезлу Божию или же бросает вызов воле Божией. Поэтому местом четвертого противостояния воле Божией в Писании мы находим, а это мешает приготовлению человека Божия к достойному вкушению Пасхи Господней, явилась персть земная в границах всего Египта. Исход 8:16. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри жезл твой и ударь в персть земную, и сделается персть мошками по всей земле египетской». В Писании земля по отношению к человеку символически представляет почву его сердца, или место, в котором семя слова прорастает и образуется в плод, соответствующий роду семени. Вот то, что человек принимает в себя, какие идеи, какие слова он принимает, потом эти слова, как семя, в нем образуется в плод. И поэтому египетская земля или эта персть прообразно представляет внутреннее состояние душевного человека. Мы говорили, египтяне – это не язычники, это обрезанный народ. Бог благоволит к египтянам, несмотря на то, что судится с ними, и однажды, пророк Исаия говорит, подойдет момент, когда Господь скажет: «Благословен народ мой египтяне, дело рук моих ассирияне и наследие мое Израиль. И будет посреди земли Египта жертвенник Господен». И люди будут приходить туда. То есть Господь говорит, что после того, когда человек теряет душу свою, отрекается от нее, он обретает ее вновь. Она становится Божьей. Так вот, здесь египтяне как раз это и есть та земля. Именно там скрывался Иисус. Именно там скрывался народ Божий, как мы видим поначалу, мы уже рассматривали это, поначалу душевный человек признает над собой духовную власть, как фараон признал власть Иосифа. Но потом, со временем, душевный человек, если не переходит в духовного человека, остается вот таким по времени карликом, он начинает мнить о себе, что он духовный только потому, что он уже давно верующий. И вы знаете, часто люди, пришедшие к Богу недавно, начинают пасовать перед ними. Думают, ну, у них опыт, они все знают, а я еще так мало знаю. А эти душевные практически люди весьма опасны. Они начинают им выдавать свои душевные вещи. Бесовщину какую-нибудь выдают им за откровение Святого Духа. Только потому, что они уже давно верующие, но они все еще остаются теми египтянами. Поэтому здесь вот Бог судится с такими египтянами. Итак, в Писании, повторяю, земля по отношению к человеку символически представляет почву его сердца, куда попадают слова, как семя, и приносят соответствующий плод по роду семени. А посему мошки, произведенные из персти земли египетской, это на самом деле плод того семени, который они принимали, который египтяне посеяли ранее в свою землю. Если вы посмотрите мошки, что это означает в Писании, тут написано, это скнипы или комары всех видов, которые символизируют рои негативных, устрашающих мыслей. Римлянам 1:21-27. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». То есть практически устрашающие мысли. То есть до этого они не устрашали, но потом подходит момент. Вы, наверное, встречали святых, которые вдруг начинают находиться под каким-то негативным страхом. Они начинают бояться того, чего не следует бояться. Они бегут тогда, когда за ними никто не гонится. Мысли постоянно какие-то устрашающие. А вдруг ты умрешь от рака? А вдруг у тебя будет то, что с твоей матерью или с твоим отцом? А вдруг, вот, допустим, сейчас заберут вот эти пенсии и скажут, все, страна в экономическом упадке, и пенсии больше не будет. Идите, питайтесь и грейтесь, как знаете. Что будет? Начинается вот разная мысль. А вдруг меня муж оставит? А вдруг меня жена оставит? Что я буду делать? А вдруг я потеряю работу? А вдруг я заболею? То есть вот это все вдруг, а вдруг начинается негатив такой. Человек, мысли эти идут, и идут, и идут, и он не может их остановить. И вот здесь говорится, это как раз то, что душевный человек посеял. Когда он надеется на себя, когда он думает, что это он все сможет за счет своих данных, а потом приходит момент, когда он пожнет. Потому что не в Боге сеял. Местом пятого противостояния воле Божией, мешающим приготовлению человека Божия к достойному вкушению Пасхи Господней, явились песьи мухи, произведенные рекой Египта. Исход 8:20-23. «И сказал Господь Моисею, завтра встань рано и явись пред лицо фараона. Вот он пойдет к реке. И ты скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои песьих мух. И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет песьих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение». И там написано, он должен был ударить по воде. Дальше, и он это сделал. Песьи мухи символизировали тоже бесов, находящихся под предводительством бесовского князя Вельзевула, потому что имя Вельзевул означает «хозяин дома» или «господин мух». Песьи мухи – это необыкновенно назойливые насекомые, их укусы являются весьма болезненными, от укусов этих мух появлялось покраснение, сильный зуд и гноящиеся язвы. Животные от укусов этих мух буквально приходили в бешенство. Египтяне полагали, что именно от этого божества, то есть от Вельзевула, зависит их здоровье и их материальное процветание. И не мудрено, ведь как тогда, так и сегодня, благодаря этим демоническим учениям, основанным якобы на Писании, большинство детей Божиих в силу своего обольщения поклоняется именно Вельзевулу, господину мух, вот этому божеству. Они считают, что именно процветание является их, то есть, можно сказать, уровнем отношения к Богу, уровнем их духовности, уровнем их благословения. Они вот к этому стремятся. Для них не так важно, какие у них отношения с Богом. Они говорят, Бог этого хочет, Бог этого хочет. Да, Бог этого хочет, но только Бог также сказал, что несмотря на то, что это я хочу, но это моя прерогатива, а не ваша. Ваша прерогатива, вы ищите мое царство в самом себе, чтобы оно пришло в силу, а я позабочусь о вашем материальном. Не видим мы, чтобы он своих учеников разодел, дал им какие-то царские вещи, вот, положил на их счет какие-то миллиарды. Он их очень скромно кормил. Они были часто голодными, и он позволял им вот, есть хлеб просто вот так. Вот они в субботу растирали колосья, и прямо зерна неперемолотые ели, чтобы утолить голод. И он не принес им никакого хлеба. Он сказал, этого достаточно. Это нормально, потому что ваша жизнь не здесь. Это прообраз, это прекрасно. Когда они целую ночь измученные там что-то делали, он не приготовил им какой-то стол со всякими явствами. Когда они вышли голодные, измученные после неудачной рыбной ловли из воды, они увидели разложенный костер и печеную рыбу. Просто печеная рыба и больше ничего. И он сказал, ешьте. И они ели. Я не вижу, где бы он каким-то образом что-то... Он интересно кормил голодных людей, которые приходили его слушать, беря несколько лепешек и рыбки, благословил и кормил людей просто хлебом и рыбою, и больше ничего. Я хочу, чтобы вы увидели, каким образом Бог благословляет здесь на земле, и что Он смотрит. Ведь Он достигает нашего духовного роста, а не нашего материального процветания. Он не против Его. Но Он не хочет, чтобы мы на Нем зациклились. Он хочет, чтобы мы благодарили Его за то, что мы имеем, были верны в малом и жили вечными ценностями и не печалились от того, что не получается то, что мы хотим быстро и Ему представлять самому, сколько нам давать. Книга пророка Малахии 3:13-18. Здесь говорится, дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя, а вы говорите тщетно служение Богу. То есть мы напрасно Богу служим, и что пользы, что мы соблюдаем постановления твои, ходим в печальной одежде пред твоим лицом. И ныне мы считаем надменных счастливыми, они лучше устраивают себя, делающие беззаконие, хотя искушают Богу, но остаются невредимы, целы. Но боящиеся Бога в это время говорят друг другу, внимает Господь и слышит. И пред лицом Его пишется памятная книга боящихся Господа, чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. То есть... Бог не делает это сейчас, но однажды Он сделает разделение между теми, кто благодарили Бога за то, что не имеют за малое, и радовались не тому, что они просто радовались Господу, радовались, что Он может утолить их голод сегодня просто хлебом и кусочком рыбы или там еще чем-то, не так важно. Если больше, если за это благодарят, если переносят голод, они знают, что они от голода не умрут, они не падают духом и не ищут, где это мы согрешили, что вот нету такого заработка. Значит, мы что-то сделали. Это бесовское учение, ничего вы не делали. Многие праведники голодали. Апостол Павел говорит, я научился жить в скудости, в изобилии. Что сделал такой Авраам, что голодал и пришел голод в землю Хананскую, и все значит, сокровища, которые он вынес из Месопотамии, они растаяли при этом экономическом кризисе, он вынужден был идти в Египет просто, чтобы от голода спастись, от голодной смерти. И потом возвратился, когда и тогда Господь его благословил. То есть мы видим, что люди, праведники, испытывали голод, и ничего в этом не было, и это не был грех их, что они голод испытывали. Бог допускает этот голод, чтобы человек увидел свое сердце. Где оно? В Боге или в материальном? Местом шестого противостояния воле Божией, мешающим приготовлению человека Божия к достойному вкушению Пасхи Господней, явился скот земли египетской. Мы говорим о посохе, что вот противостояние посоху Божьему, Божьей воле, Божьей суверенной власти. Исход 9.1.6. «И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, Бог евреев». То есть, Бог странников. «Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо если ты не захочешь отпустить и еще будешь удерживать его, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле. На конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах будет моровая язва весьма тяжкая. И разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским. Из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего». И назначил Господь время, сказав, завтра сделает это Господь в земле сей. И сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот египетский, и скота же сынов Израилевых не умерло ничего. Мы знаем, что согласно Писанию, скот Египта – это крупнорогатый скот и свиньи. Сегодня египтяне не едят свинину, чтобы вы знали. То есть, потому что они стали исламистами, то есть, или же мусульманами, приняли ислам. А в то время египтяне ели свинину, и у них не было мелкорогатого скота. У них был крупнорогатый скот, а мелкорогатый скот у них заменялся свиньями. Так как мелкорогатый скот в предмете овец и коз в Египте отсутствовал, потому что для египтян было омерзительным не только мелкорогатый скот, но даже пастух овец. Бытие 46, 33-34. Здесь говорится о том, когда Иаков пришел в землю египетскую, Иосиф его встретил и привел его к фараону, и он учит своих братьев, как им сказать фараону, когда фараон спросит, а чем вы занимаетесь? Чтоб он уделил им хорошую землю, землю Гесем. Она была прямо на границе с Хананской землей. И когда шли дожди на Хананскую землю, то на землю Гесем они попадали. Остальная земля египетская орошалась Нилом, делали специальные каналы. Бытие 46, 33-34. «Если фараон призовет вас и скажет, какое занятие ваше, то вы скажите, мы рабы твои скотоводами были от юности нашей до ныне, и мы, и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем, ибо мерзость для египтян всякий пастух овец». Вот исходя из этой справки следует, что скот египтян символизирует упование на свои волевые возможности и упование на исполнение своих религиозных ритуалов. Вы знаете, свинья очень интересное животное. Это, оно очень близко, как бы сказать, я часто вижу вот в ней пятидесятников, не всех, а в плохом смысле. Есть пятидесятники, которые называют себя таковыми, но они не пятидесятники. То есть я объясню, почему я вижу их так. Потому что раздвоенное копыто у свиньи говорит о том, что они приняли крещение. А разделенное копыто – это мощный символ крещения водою, Духом Святым. Оно может относиться и к баптистам, то есть ко всем людям, которые приняли крещение. Но свинья не жует жвачки. А когда они жуют жвачки, они чистые. То есть, вы знаете, люди надеются на то, что они говорят языками, и им нет необходимости рассуждать о Слове Божьем. Служение прошло, и все, достаточно. Они никогда после служения не будут рассуждать, какая была проповедь. Они никогда не записывают ничего и никогда не рассуждают абсолютно. Если они сидят в собрании, они сидят как инспектора, говоря, там находит себе таких же людей, и ты с этим соглашаешься, и ты с этим соглашаешься, а ты в это веришь. Как только вы слышите такие слова, бегите от таких людей, выявляйте их. Это уже люди пошли вслед сатаны. То есть, посмотрите, сатана так Еве говорил, а правду ли сказал Бог? А ты уверена, что это Бог сказал правда? А с чего ты взяла, что это помазанный Богом человек? А чего ты здесь сидишь, если это не помазанный Богом человек? То есть, тем не менее, люди почему-то сидят, не уходят и отравляют других. И вот именно здесь мы видим, что это свиньи, которые вместо того, потому что жевать жвачку означает чистое животное жует. Жвачку – это мышление. Они размышляют и исповедуют, Потому что у животного, значит, вот у овцы, она вначале ест, у нее собирается вся пища в одном желудке, потом она начинает ее отрыгивать и пережевывать, и тогда только уже пережеванная пища после отрыжки, она идет и поступает в кровь, то есть в организм овцы. Поэтому здесь очень важно, что египтяне того времени, они имели обрезание, они были крещены, у них копыто было раздвоено, но жвачку они не жевали. Они приняли Иосифа, они сказали: «В тебе дух Бога великого», они поклонялись этому Богу. Да и Моисей был великим у всех египтян, написано. Они знали о Боге Израилевом и знали, что это Бог всей земли, что Он творец всего видимого и невидимого, что Он Бог над всеми богами, но не продолжали противиться своим умом. И вот мы видим результат, как жезл Божий поборает жезл человеческий, через который действует дьявол. Потому что через жезл Божий, который был ранее жезлом человеческим, который человек потерял, действует Господь. А жезлы, которые не были брошены и потеряны, та душа, которая не была потеряна, для самого себя, для Господа, чтобы вновь она восстала в новом виде, то эти, конечно, будут противостоять. Давайте посмотрим дальше. Местом седьмого противостояния воли Божией можно и не считать, а просто мы хотим увидеть, в каких интерпретациях человеческий жезл, человеческая воля противостоит воле Божией, где жезл человеческий противостоит жезлу Божию. И когда он противостоит, он не дает возможность приготовить себя к достойному вкушению Пасхи, потому что, когда вы держите посох и вкушаете Пасху, уже вы приготовлены. Так вот, для того, чтобы это прошло, посмотрите, что нужно было сделать. Это явился огонь египетской печи, или результат, который производит огонь египетской печи. Исход 9:8-11. «И сказал Господь Моисею и Аарону: возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона, и поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами во всей земле египетской. Они взяли пепла из печи и предстали пред лицо фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. И не могли волхвы устоять пред Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах». Пепел из печи Египта символизирует результат чуждого огня, который являлся жизнью энергии Египта. Пепел – это то, что было после огня, это результат огня, результат энергии жизни, потому что Божий огонь – это результат его жизни, его энергии, а это результат жизни Египта. Если пепел от жертвы всесожжения, который был на жертвеннике Господнем, освещал человека, то пепел из печи Египта заражал и вызывал гнойные нарывы. А вот пепел с жертвы, который оставался на жертвеннике Господнем, его бросали в специальный сосуд, и потом пепел этого вот с водою, он очищал человека, то есть буквально очищал от проказы, очищал от греха, то есть нес жизнь. Давайте прочтем это местописание, Евреям 9:13-14. Апостол Павел пишет: «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Обратите внимание, кровь Христа сравнивается с пеплом, потому что после того, когда Христос принес себя во всесожжение образно в жертву, то остался вот этот пепел, прообраз, вот эта жизнь Бога. И когда оно бросается в специальный сосуд, и потом оттуда берется вот эта вода с пеплом телицы и очищает прокаженного, тело становится чистым. И это прообраз, чтобы мы поняли, когда вот пепел Египта, где они также служат, где они также поклоняются, то там пепел напротив, он не очищал, а осквернял и заражал. Здесь же он наоборот. И таким образом был брошен вызов Богу, и Бог показал, то есть жезл Божий таким образом восторжествовал. Земля Гесем была свободна, скот израильтян был свободен от нарывов, люди, жившие в земле Гесем, были свободны, а люди, жившие на территории всего Египта, были поражены. Далее. Местом восьмого противостояния воли Божией или просто следующим фактором, то есть есть разные сферы, мешающим приготовлению человека Божия к достойному вкушению Пасхи Господней, явилось поле Египта. Исход 9:23-26. «И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром, и град, и огонь разливался по земле. И послал Господь град на землю египетскую, и побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота. И всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града». А поле – это место, где нет убежища и укрытия. Потому что прежде там было сказано, Моисей объявил по всему Египту, и фараону сказал, скажи египтянам, чтобы они загнали свои стада в убежище, и чтобы никто не выходил в поле, ни люди, ни скот. Они были предупреждены, Бог не хотел убивать египтян. Они были предупреждены. Но, тем не менее, написано, многие убоялись и не вышли, и сидели в своих домах, и спрятали свой скот в убежище. И, разумеется, под этим убежищем подразумевался Христос. Но те, которые не послушались, не поверили этому и вышли, вот только тех побил град. Поэтому поле – это место, где нет убежища и укрытия. Прежде чем произвести суд в данной казни, Бог, повторяю, через Моисея предупредил египтян, чтобы они собрали свои стада в убежище. Те египтяне, как я сказал, которые послушали слов Моисея, сохранили себя и свои стада, а те, которые все еще слушали жрецов Египта, полагая, что они являются истинными представителями их божества, погибли вместе со своим скотом. А посему люди и скот, находящиеся в поле, это христиане, христианские церкви и движения, независимые или не признающие над собой делегированной власти Бога. Свободные церкви. Они говорят, мы свободная церковь, мы больше никому не подчиняемся. Слава Богу, все кричат, аллилуйя. Вот обратите внимание, все вновь образовавшиеся так называемые церкви харизматического толка, неважно, откуда они вышли, из баптистов или из пятидесятников, они друг друга не признают над собою. Вот я был среди них, я говорю, кто у вас старше? Они говорят, а у нас нет старших. Мы все равны. Независимо от количества людей, у кого сколько в церкви, мы все равны, мы свободные. То есть вот это как раз они и представляют, не признающие над собой делегированной власти Бога, так как такая независимость практически Писанием рассматривается убежищем лжи. Исаия 28:17, «И поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи». То есть, и мы видим, как Господь градом истребил убежище лжи, когда люди не поверили. Они считали, что поле – это есть их убежище, их свобода. Им не нужно убежище. Поэтому святые, не признающие над собой авторитета делегированной власти Бога, находятся в убежище лжи, которое обречено на разрушение и погибель, и это только вопрос времени. Местом девятого противостояния воле Божией, мешающей приготовлению человека Божия к достойному вкушению Пасхи Господней, явилась надежда на земное, которая была низложена саранчой, принесенной восточным ветром, наведенным на землю египетскую жезлом Божиим. Давайте прочтем это место, Исход 10:13-15. «И простер Моисей жезл свой на землю египетскую, и Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу, и напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет такой. Она покрыла все лицо всей земли, так что земли не было видно». Мы знаем, что восточный ветер – это суд и действие Святого Духа, являющее гнев Божий. За то, что человек вместо того, чтобы возлагать свое упование на Бога, стал возлагать его именно на земное, то, что дает их земля, на процветание. То есть у Иезекииля 27:26 есть очень интересное место по этому поводу. «Гребцы твои завели тебя в большие воды, восточный ветер разбил тебя среди морей». То есть вот гребцы, значит, эти жрецы, которые выдавали себя, в общем-то, за истинных представителей Бога, и египтяне доверялись им. Те египтяне, которые доверялись Моисею, они не погибли. Они потом вместе с израильтянами и вышли. Когда человек в силу бесовского учения начинает, повторяю, расценивать уровень своей духовности и благосклонности Бога, по плодам или же результатам процветания, он бросает вызов Богу. И тогда однажды посредством жезла Божия, которым являются святые, независящие в своих отношениях с Богом от земного, будет призвана саранча в предмете ополчения восточного ветра суда, которое посредством природных, политических и экономических катаклизм во мгновение времени уничтожит их надежду. Иаиля 2:23-27. «И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде, и наполнится гумно хлебом и переполнится подточили виноградным соком и елеем. Обратите внимание, и воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеницы, великое войско мое, которое послал я на вас». Это же к египтянам. Он же на израильтян не посылал. Это же говорится к душевному человеку. Посмотрите, Бог говорит, подойдет момент, когда вот я суд мой совершу над тем, что вы делали, и вы это увидите, разумеется, и потом я пошлю вот на вас это войско, то потом я, говорит, помилую вас, и до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки, и узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки». Это прообраз именно на тех израильтян и на тех египтян, которые уповают на земное. Потому что Бог часто называет землю израильскую Египтом или Содомом, или Гоморою. То есть, потому что так они себя ведут прообразно, как душевные люди, вместо того, чтобы вести себя как духовные. Местом девятого противостояния воли Божией, мешающей приготовлению человека Божия к достойному вкушению Пасхи Господней, являлся ложный свет, который был изобличен посредством жезла Божия и предстал для противников воли Божией в осязаемой тьме. Исход 10:21-23. «И сказал Господь Моисею, простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма. Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их». Осязаемая тьма – это образ и атмосфера буквальной тьмы, имеющей в будущем некогда объять всех нечестивых людей, кто последовал в направлении ложного света разумного человеческого гения. То есть не за то, что открывает дух, а за то, что открывает разум человека. Притчи 20:27 мы знаем, есть такое место – светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца. Однако мы знаем, что не всякий дух человека является светильником Господним, а только тот дух, который возрожден воскресением Иисуса Христа. А посему, прежде чем следовать в направлении какой-то истины, следует остановиться и проверить источник света. Кстати, есть такое интересное у светского поэта, хотя он считает себя верующим, Евгений Евтушенко, православным, возможно. У него есть такие интересные слова в одном из стихов его. Он пишет: «Есть в нерешительности сила, когда по ложному пути вперед на ложные светила ты не решаешься идти». То есть даже люди светские понимают, что не всегда свет, который они видят, может быть истинным. Потому что демократ, который выдает, что мы вот такие, мы вам сделаем то, ну, все прекрасно понимают, что это ложный свет, ничего они вам не сделают. Когда придет он к власти, он фигу вам покажет, и все. Как это делает каждый президент Соединенных Штатов Америки. Обещает, еще ни один президент ничего не исполнил, не только в Америке, но и в любой стране. Все, что они обещают, они не будут делать. Будет происходить в стране только те перемены хорошие, которые церковь установит. Если церковь поймет свое назначение и объединится в стране, и начнет молиться, то только тогда своими молитвами, через их молитвы, Бог изменит сердце президента, руководителя, парламента в том направлении, чтобы стране было хорошо и чтобы церкви было хорошо. А когда церковь ищет то же, что ищет этот мир, пытается проникнуть в структуры власти, пытается завладеть этим миром, завладеть земным, какие-то свободы, вот сегодня они считают для себя, ну, каким-то важным, когда быть в какой-то палате общественной, вот, представлять что-то. Ну, дети Божии не призваны были к этому. Посмотрите, когда Христа хотели сделать царем, земным царем, когда увидели, что он такие чудеса творит, такие знамения, написано, народ хотел тайно сделать его царем. Узнав об этом, Иисус удалился. Зачем ему быть в этой какой-то общественной палате, когда он находится в палатах Бога, советник Бога, и он может через молитвы что-то творить? И Павел пишет: «Прошу вас совершать молитвы и моления о царях, о народах, потому что от вас зависит». Бог же не на них смотрит, Бог не исходит от этих царей, Бог исходит от церкви. Он ее поставил здесь царственной особой. Она его представитель на земле, от нее он будет исходить. Не от того, что они говорят и решают, а от того, что решите вы. А если вы ничего не хотите решать, и вместе с ними выходите на какие-то демонстрации и воюете за что-то, то, конечно, то есть мы стали обыкновенным земным институтом. Осязаемая тьма, когда я изучал ее, что это за осязаемая тьма, это где-то, может быть, в притче, в «Премудрости Соломона», возможно, в 16 или 15 главе. Там описано... Это была буквальная тьма, которая пришла из преисподней. Осязаемо, так что человек на каком месте здесь написано оставался, он не двигался с места. Такой ужас на него напал. Он слышал какие-то завывания, какие-то звуки, он боялся шевельнуться. Ему было очень тяжко, ужасы и страхи обладали им. Тьма осязаемая – это прообраз буквальной тьмы, в которой будут находиться все нечестивые всю вечность. То есть пламень озера Огненного будет отягощен еще тем, что люди будут в кромешной, осязаемой тьме. И Бог показал, какая это будет, и что вот такая тьма придет на тех людей, которые не захотят выйти из своей души. То есть так и останутся то есть рабами своих эмоций и будут подчиняться своей душе, а потом начинают провозглашать: «Господь мне сказал». Пришла ему дурная мыслишка, и он ее выдает от имени уже Бога. Господь мне сказал. А это практически он сам надумал. Это уже он начинает сам себе поклоняться и себя Богом называет. Святым Духом называет. Дух Святой мне сказал. И такую чушь говорит, что вы думаете странно. Ну, не мог Святой Дух говорить против своего слова. Но очень часто мы видим, люди разговаривают со Святым Духом, как со своим товарищем. Выходит за кафедру, он не Писание читает, объясняет, а он рассказывает: «Дух Святой мне сказал, а я ему ответил, а Дух Святой мне сказал, а я ему ответил, а потом он повел меня туда, а потом мы танцевали с ним на берегу океана. Ой, вот бы мне!» И ходят мне: «Пастор, почитайте вот эту книгу, Йонги Чо ее подписал». Я говорю: «Что, он тоже танцевал на берегу со Святым Духом?» Я вижу, что полное заблуждение, то есть вот бесовщина какая-то и расходится по церквам. Я помню, принесли мне книгу вот в соседней церкви пятидесятнической, говорят, все ее перечитали. Вы не хотите вот там прямо с кафедры ее? Я пос...